Тогда, после десятилетий советского рабства, забрезжила свобода и появилась зыбкая надежда на новую жизнь, устроенную на началах свободы, демократии и права. То время давно прошло. Сегодня маятник качнулся в противоположную сторону, и мы стремительно летим в советское прошлое. Разумеется, во власти и около нее полно обездоленных природой людей, прилагающих всевозможные усилия, чтобы маятник истории завис в советском времени. Они бы хотели возродить все до одного институты тоталитарного режима. И не скрывают этого. Рачительный хозяин любую вещь приспособит для хозяйства. Ловкий политик любое событие обернет себе на пользу. Что бы ни случилось, у российской власти вывод один. Надо по возможности возрождать советские порядки. Жестокое убийство душевно больным, беременной жены и шестерых своих детей было моментально использовано для того, чтобы очернить демократические преобразования 90-х и потребовать реставрации советской системы. В данном случае института принудительного психиатрического лечения. Убийство в Нижнем Новгороде, страдающим шизофренией Олегом Беловым, семерых человек, стало очередным поводом для попыток приблизить законодательство к советским образцам. Депутат Госдумы, коммунист Вадим Соловьев, запросил мнение Генпрокуратуры, МВД и Минздрава о слабых местах существующей сейчас системы контроля, чтобы внести изменения в законы. Чем не устраивает его нынешнее законодательство и каких изменений он хочет? Газета «Известия» смысл его предложений вынесла в заголовок. Потенциальных маньяков предлагают госпитализировать принудительно. Господин Соловьев делает вид, что сейчас принудительной госпитализации нет, а вот в советское время она была, и это было хорошо.
Депутат напоминает, что в Советском Союзе существовал закон о принудительной госпитализации, который как раз и гарантировал, что агрессивного человека, если есть основания подозревать его в психическом нездоровье, могли принудительно забрать в медучреждение для свидетельствования и изолировать от общества в случае необходимости, отправив на лечение.
Первый вопрос. А разве сегодня принудительная госпитализация общественно опасных душевнобольных не существует? Говорит президент Независимой психиатрической ассоциации России Юрий Савенко.
Да, конечно, она существует и хорошо проработана, тщательно, потому что, когда закон принимался, добрая четверть членов комиссии по разработке этого закона была из членов Независимой психиатрической ассоциации России, и был соблюден так называемый правовой минимум, предназначенный для таких случаев. И поэтому все тут продумано достаточно четко.
Законы, регулирующие применение принудительных мер к социально опасным душевно больным, разработаны подробно. Их полноценное и правильное применение способно обеспечить безопасность общества. Говорит член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Юлия Аргунова.
Ну, во-первых, институт недобровольной госпитализации, он предусмотрен законом о психиатрической помощи. И он распространяется на несколько категорий больных, но в этих случаях предусмотрена недобровольная госпитализация. Это значит, что она осуществляется непосредственно врачом-психиатром, не врачом какой-то иной профессии, а именно специалистом в этой области. И затем уже в стационаре далее врач, а затем и комиссия в течение 48 часов решает о том, обоснованно ли госпитализация. Следует ли этого пациента держать недобровольно, или возможно, узнать его согласие и оставить в стационаре. Если же комиссия считает это необходимым, то она направляет соответствующие документы в суд. В течение 48 часов суд дает санкцию, а затем в течение 5 дней он рассматривает вопрос по существу.
Идея Соловьева в сущности не нова. Ограничить для граждан возможность судебной защиты, как это было в Советском Союзе, сосредоточив всю полноту власти по любому поводу в руках исполнителей. Уже суд-то пародийный, в основном басманного типа. И можно было бы не беспокоиться за судебные решения. Вынесут, что прикажут. Но нет. Любимая советская система не дает покоя. Суд должен только карать граждан, а вовсе не защищать их права и интересы или быть арбитром в спорах с государством. Реставраторы советских порядков утверждают, что судебная процедура лишает систему недобровольной госпитализации эффективности. Как уже повелось, ссылаются, и как всегда голословно, на зарубежный опыт. Юлия Аргунова.
В соответствии с Европейской конвенцией, недобровольная госпитализация и содержание в стационаре приравнивается к лишению свободы. Поэтому то, что это установлен в данном случае судебный контроль, это как раз очень демократичная норма. И в каком-то смысле, чем больше вот этой самой судебной процедуры, тем она более соответствует гарантиям самого, прав самого пациента. Действительно, судебная санкция это, собственно, мера такая половинчатая. Суд здесь в данном случае ориентируется только на медицинские документы, не видя самого пациента. И получается, что если оснований к недобровольной госпитализации нет, то об этом будет известно только еще через 5 дней. Конечно, здесь вот некоторое такое нахождение фактически пациента, допустим, 48 часов, а потом он бывает выписан, и 48 часов плюс еще 5 дней. Получается, что если суд посчитает необоснованным госпитализацию, он уже все равно претерпел многие лишения. Он был уже взят из дома, в машине скорой помощи, к нему были применены меры стеснения, уже какие-то препараты ему вводили. Конечно, здесь нюансы есть. Но, с другой стороны, это дисциплинирует и врачей, и затем вот эти 5 дней, они дают как раз возможность определить состояние лица и обоснованность госпитализации.
Конечно, судебная система не является стопроцентной гарантией от произвола, но это все же некоторые барьеры на пути злоупотреблений. О фильтрах, затрудняющих использование психиатрии в немедицинских целях, говорит президент НПА Юрий Савенко.
Ну, я бы сказал, что, как во всем у нас, существует гигантское расстояние между правовой системой и правоприменительной практикой. Поэтому то, что хорошо в законе, оборачивается множеством подножек по ходу исполнения. В населении, и тем более у думцев, нету грамотного представления о законе. И эта инициатива показывает эту безграмотность. Дело в том, что если поступает сигнал о социальной опасности от соседей, родственников, ну, в острых случаях вызывается милиция, полиция. Она, в свою очередь, приглашает к себе психиатра, диспансера. Психиатр – это как бы первый фильтр, который, если находит достаточные основания, вызывает скорую психиатрическую перевозку и направляет в психиатрическую больницу. Второй фильтр – это врач приемного покоя, который, в свою очередь, далеко не всегда принимает больного, если для этого нет достаточных оснований. Далее, согласно закону, в течение 48 часов в случае отказа больного госпитализироваться, его рассматривает консилиум врачей минимум из 3 человек. Если этот консилиум решает, что стационирование показано, то, а больной протестует, то в течение 5 дней вызывается судебная коллегия, выездная сплошь и рядом. Мы добились того, что это всегда было очным. Последнее время это во многих местах стало заочным. И таким образом соблюдены не только опасения вызвавших, но и права этого человека.
Другой вопрос. А в советские времена случаев, подобных Нижегородскому, разве не было? Разве облегченная советская система принудительной госпитализации гарантировала отсутствие таких трагедий? Рассказывает советник юстиции Юлия Аргунова.
Если мы возьмем, например, практику института, а теперь центра имени Сербского, где мне довелось работать больше 15 лет, я тогда еще училась на юридическом факультете МГУ, то случаев, когда люди совершали вот такие массовые убийства, они имели место. Поэтому сказать, что сейчас их стало больше, или они качественно изменились, я не вижу оснований. И должна в этой связи заметить, что если мы возьмем в целом, ситуацию, криминогенную ситуацию в стране, я могу здесь уже это судить как криминолог по своему узкому образованию, то ведь большая часть многих насильственных, тягчайших преступлений совершается вменяемыми людьми, то есть психически здоровыми. Вот на это надо обратить внимание.
Намерение ужесточить законодательство о психиатрической помощи преподносится под видом защиты общества от агрессивных душевнобольных. При этом сознательно игнорируется тот факт, что психически здоровые люди гораздо агрессивнее психически больных, говорит доктор Юрий Савенко.
Трагические случаи с криминальными действиями наших пациентов неизбежно бывают по всему миру. Но до сих пор в населении существует мифология относительно того, что психически больные опасны. На самом деле криминальные случаи более часты и значительно более часты в общей популяции. А когда это делается руками наших больных, это выглядит настолько ярко, резко, грубо, что производит большой общественный резонанс, тем более, что наши больные не заметают следы и чаще попадаются. Но в целом агрессия, чудовищная агрессия и грубейшие преступления в основном исходят от нормальных людей.
Вопрос третий, характеризующий уже не столько законодательство, сколько Вадима Соловьева, бывшего тракториста, а ныне руководителя юридической службы ЦК КПРФ. Известия пишут со ссылкой на депутата о несовершенстве нынешнего закона о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании.
Действующий сейчас закон допускает только три условия, при которых неадекватный человек может быть принудительно госпитализирован, и все их можно свести к общему знаменателю. Если человек не буйствует, либо не проявляет признаков своего душевного недуга в присутствии медиков и представителей власти, нет никаких оснований даже отправлять его на медосвидетельствование.
Кто здесь лукавит больше, депутат Соловьев или газета «Известия»? Статья 29 Закона о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании действительно содержит три основания для недобровольной госпитализации душевнобольных. А именно, его непосредственная опасность для себя или окружающих, или его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности, или существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи. Вот и все. Никакого обязательного присутствия медиков и представителей власти. Никакого запрета на медосвидетельствование. Вот что говорит об инициативе депутата Соловьева Совет юстиции Юлия Аргунова.
С его точки зрения, госпитализировать у нас в недобровольном порядке можно только человека, с его слов, я слышала его по этому поводу репортаж, только когда он носится с топором. И он предполагает, что вот эту ситуацию нужно изменить, и следует теперь госпитализировать людей буквально по звонку соседей. Такое положение дел не может иметь места. По звонку никто никогда не госпитализирует человека, потому что госпитализируют не родственники, соседи, а врач-профессионал. Он обязательно приедет, он обязательно, если получив такое сообщение, скорая помощь выяснит, в каком состоянии находится лицо. И если он себя ведет и бегает с топором именно не потому, что он хулиган, а потому что он страдает психическим расстройством, то он будет госпитализирован. Поэтому это предложение, оно лишено правового смысла. Это довольно некомпетентное и несостоятельное предложение. Во-первых, оно не демократично и абсурдно, потому что ни по какому звонку лечить человека вот так направить невозможно. И кроме того, у нас уже были в истории случаи использования психиатрии в немедицинских целях. Это уже как-то мы проходили. А во-вторых, чтобы люди не беспокоились и не думали, что здесь нет защищенности, то в принципе вот все случаи, какие возможны неправильного поведения душевнобольных, они законом покрываются. Просто нужно об этом быть информированным этому депутату и обдумать правильно концепцию того, что он предлагает.
Я думаю, коммунист Соловьев хотел бы написать в законопроекте так. Вопрос о принудительной госпитализации должны решать психиатры, основываясь на своих знаниях и догадках, и правоохранительные органы, основываясь на своем революционном правосознании. Судебная процедура, волокита, чепуха и несовременно. Но поскольку до эры революционного правосознания мы еще не допятились, депутат Соловьев ищет другие аргументы.
По мнению депутата, никаких превентивных мер по отношению к Белову по действующему законодательству принять было невозможно. Он неоднократно буянил, избивал своих родственников, однако к моменту приезда медиков становился кротким и казался внешне совершенно нормальным.
Однако вопрос, если Белов неоднократно буянил, а по приезду медиков становился кротким и нормальным, то почему его не заключили в тюрьму на общих основаниях? Заявления от жены были, соседи подтверждали. Законодателю Соловьеву полезно было бы знать, что от уголовной ответственности освобождает не факт психического заболевания, а факт невменяемости в содеянном. Устанавливается это в суде. А до суда Белов, если он в самом деле такой кроткий и нормальный, подлежит обычному уголовному судопроизводству. Чтобы защитить граждан от произвола, а права душевнобольных от злоупотреблений со стороны правоохранительной системы и недобросовестных психиатров, обществу необходим определенный уровень правовой культуры. Это достигается столетиями цивилизованной жизни. Но ни у кого нет времени столько ждать. Защита нужна каждому и сейчас. Обеспечить ее должно хотя бы в минимальной степени существующее законодательство. Насколько гарантированы права душевнобольных в современной России? Говорит советник юстиции Юлия Аргунова.
С точки зрения закона они гарантированы. Но проблема состоит в том, что законодательство у нас содержит массу коллизий. К сожалению, пробелов значительное количество. И некоторые институты до сих пор не обеспечены механизмом реализации. А главная эта проблема в гарантиях прав состоит в том, что у нас здесь, к сожалению, есть некоторые особенности нашего менталитета. И граждане, и должностные лица относятся к лицам с психическими расстройствами, с подозрением, как люди, которые могут причинить какой-то вред, потенциально опасные люди. И в основном у них такая установка либо не давать им ответы, либо давать ответы достаточно такого формального характера, которые не позволяют человеку решить свою задачу. Но вот я думаю, что здесь, я думаю, и судебные органы этим грешат, к сожалению, часто не всегда это удовлетворяют. То есть здесь и законодательство, и правоприменение. Я считаю, что, кстати, правоприменение здесь более важно. Потому что закон о психиатрической помощи, когда он разрабатывался в 92-м году, он полностью соответствует международным стандартам. Как раз это было то время. Поэтому здесь мы должны за правоприменительной практикой наблюдать.
В России сегодня времена торжествующей некомпетентности. Депутатам Госдумы не до таких мелочей, как тонкости права. Полиции не до таких мелочей, как защита граждан. Если граждане не откатывают с криминального бизнеса, не кормят полицейских, не дают им взяток, то зачем защищать таких бесполезных граждан? А тем более реагировать на заявления родных. Семейные дела разберутся. Разобрались. Без участия российского правосудия. 7 убитых и убийца, который, скорее всего, будет признан невиновным, поскольку психически болен. Если он действовал в состоянии невменяемости, то он и в самом деле не виноват. Такие больные, зачастую агрессивны, вовсе не по своей природе или складу характера. Они действуют в состоянии самозащиты, мнимой самозащиты. Они убивают, спасаясь от преследования, которого в реальности нет.
С древних пор душевно больные выводились из-под наказания, потому что они не ведали, что творят. И то, что сейчас иными это забывается, это индикатор нашей общественной атмосферы сегодня. Возмутительное снижение всяких этических норм и даже здравого смысла.
Кто больше виноват в случившемся? Плохой закон, как уверяет Вадим Соловьев, или плохая работа полиции и органов здравоохранения?
В этой части закон прописан тщательно и достаточно основательно. Разумеется, если говорить о всем законодательстве, то не может не быть каких-то огрехов, тем более, что ситуация меняется, и закон должен соответствовать реальной обстановке.
Надо заметить, нагрузка у полиции сегодня большая. Надо собирать дань с бизнеса, крышевать криминал, а еще совершенно бесплатно разгонять митинги несогласных и бороться, например, в том же Нижнем Новгороде, с такими организациями, как Нижегородский комитет против пыток. Сколько сил на это уходит и где взять время на профилактику настоящей преступности? Тем более, что бороться с открытыми оппозиционерами гораздо легче и намного безопаснее, чем с настоящими преступниками. Низкий профессионализм полиции – тема, о которой не любят говорить представители власти. Насколько трагедия в Нижнем Новгороде связана с плохой работой полиции? Говорит руководитель юридической службы НПА, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Юлия Аргунова.
Конечно, полиция здесь должна участвовать в профилактике общественно опасных действий душевнобольных. Есть соответствующая инструкция, совместная МВД и Минздрава. Но вместе с тем, как я поняла из сообщений средств массовой информации, это лицо находилось под диспансерным наблюдением. То есть то, что люди обычно называют на учете. Учета в психиатрии нет, у нас есть диспансерное наблюдение. И вот это подразумевало, этот статус нахождения под диспансерным наблюдением подразумевало, что диспансер должен был определить режим наблюдения за этим лицом. То есть это динамическое наблюдение с целью профилактики, в том числе обострений, совершения опасных действий. Они должны были решать, когда они к нему приходят, когда они его освидетельствуют. Потому что лицо, которое находится под диспансерным наблюдением, оно может быть освидетельствовано без его согласия. Даже судебные процедуры здесь не требуются. Так что здесь могла быть недоработка не только полиция, но мне представляется и психиатрической службы.
Безусловно. Часть ответственности лежит и на психиатрах, а еще больше на системе здравоохранения и социального обеспечения. Помощь тяжелым душевнобольным – забота общественного здравоохранения. Психиатры обязаны реагировать на сообщения о социальной опасности своих больных, так же, как полиция обязана реагировать на сообщения о преступлениях или подготовке к ним. Что мешает им это делать? Какие упущения в законодательстве оправдывают их бездействие?
Дело здесь, скорее всего, в том, что идущая сейчас так называемая реформа здравоохранения представляет ее разрушение, развал, сокращение всего на свете, вооружение важнее, чем здоровье и жизнь населения. В результате психиатры поставлены в условия принуждения к халтуре. Это касается и стационарной службы, которая работает в связке с амбулаторной и вынуждена выписывать недолеченных больных. Разумеется, что риск всевозможных ЧП, агрессивных, суицидальных действий возрастает. Но это прямое следствие действий тех же думцев, которые дали дорогу этой злодейской реформе.
На фоне законодательных событий последних лет можно считать счастливым исключением те редкие случаи, когда какие-то элементы законодательства улучшаются, а не ухудшаются. Это относится к некоторым положениям закона о психиатрической помощи. Юлия Аргунова.
15 сентября у нас вступает в силу новый кодекс административного судопроизводства Российской Федерации, где значительно демократизирован институт недобровольной госпитализации. Там, например, суд должен извещать пациента обязательно о том, что будет судебная процедура. Раньше этого не было. Или врачи обязаны это известить о том, что они подали документы в суд. Важно, что судебное решение будет изготавливаться буквально сразу, в день, когда оно вынесено, а не по прошествии длительного периода времени и так далее. Но есть и очень недемократичная норма. Она позволяет фактически проводить судебное заседание заочно. Если раньше, например, больной по своему состоянию не мог участвовать в судебном заседании в помещении суда, то в этом случае больница, суд организовывал выездное судебное заседание. Приезжал в помещение больницы и там проводил заседание. Теперь же, с 15 сентября, изменилась процедура. Теперь врачи должны обязательно написать в своем заключении, что этот конкретный пациент может участвовать и все понимать происходящее в судебном заседании. Вот это все понимать правильно в судебном заседании, оно, мне кажется, совершенно некорректно. Человек, который недобровольно госпитализирован в психозе, чтобы он понимал все, что происходит адекватно, тут и здоровый человек. Мы с вами не всегда в суде понимаем, что адекватно, что иногда происходит. Поэтому это неправильно, во-первых, с точки зрения логики, а во-вторых, это отдано на откуп врачам. Это они решают, может ли пациент понимать все в судебном заседании. То есть те же врачи, которые и госпитализировали пациента. То есть некоторый элемент независимости здесь утрачивается. И я считаю, здесь именно суд должен определять, может человек участвовать в судебном заседании лично или нет.
В целом система работает плохо. И чем дальше, тем хуже. Это касается не только здравоохранения и правоохранительного ведомства. То же самое происходит практически во всех сферах жизни общества и государства, даже в такой опекаемой властью отрасли, как военная. Попытки директивно управлять экономикой, наукой, образованием, здравоохранением едва ли способны привести к значительным успехам, даже если управлять этими общественными институтами будут гении. А что можно сказать о представителях российской власти? Разве эти люди похожи на гениев? Но управлять страной им очень хочется, и желательно бессменно. Поэтому действительно талантливых соперников они гнобят, критиков преследуют, претендентов на власть объявляют врагами народа и пятой колонной. Сами же они не способны ни к чему, кроме изобретения все новых и новых запретов, ужесточения законов и призывов к бдительности перед лицом воображаемых внешних и внутренних врагов. Вот и улучшение психиатрической службы они видят главным образом в том, чтобы у людей отнять побольше прав, а полиции дать побольше возможностей. Чтобы психиатры стали послушным и надежным инструментом государственного насилия. Чтобы сажать в психушку можно было по звонку начальства. Чтобы у душевнобольных или тех, кого власть объявит таковыми, не было ни судебной защиты, ни прав, ни надежд на правосудие. В идеале выселить всех, как выселяли после войны из Москвы и Ленинграда коллег-фронтовиков, которые своим видом портили картину процветающего социализма. Или совсем кардинально. Умертвить всех душевно больных, как это делали нацисты во времена Третьего Рейха. В маленьких черепных коробках больших начальников не умещается ничего, кроме примитивной мысли об окончательном решении любого вопроса силовым путем. И почему бы в таком случае не начать с душевнобольных, самой незащищенной части общества? Потом ненормальными можно будет объявить всех инакомыслящих, а затем отменить судебную процедуру вообще и выносить приговоры заочно тройкой никому неизвестных судей. Все это уже случалось в нашей истории. И не так давно. Это была программа «Дежавю» и я, ее ведущий Александр Подробинник. До следующей встречи. Всего вам доброго. До свидания.
Неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте Радио Свобода в 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная гражданская но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программа «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.